Эрос. Любовь, Эрос. Ну, известное всем слово. А затем, ну, понятно, что это инстинктивное движение, сексуальное притяжение. Затем глагол стерго. Стерго. Отсюда любовь. Сторге. Сторге. Это родственная любовь. Например, мать к дитя. Она тоже инстинктивная, не зависящая от человеческой воли. Ну, в нормальном состоянии женщина всегда любит своего ребенка. И отец любит свое чадо. Сторге. Стерго. Вот крючочки вот эти, которые стоят в начале слова, перед гласными, над гласными буквами только, означают придыхание. Ну, например, «а» есть так, «а» есть так, да? Вот здесь «а» не произносится придыхание, это называется «spiritus lenus» – легкое придыхание. А это густое придыхание, «га». Это просто «а», а это «га». Понятно, да? «Га». Ну, вот мы с вами «гарпагмос», да? Говорили «га». Почему здесь ставится, хотя мы не произносим никакого придыхания, но все-таки греки ставили его? Потому что греки очень наблюдательны были в вокальном смысле и чувствовали, что мы никогда не можем открыть рот для произнесения гласного, то есть голоса, чтобы у нас там связочки не разомкнулись. Всегда вот говорите «а», всегда там «а», «а». Вот когда вы долго тянете, там чистый звук, а когда вы начинаете, всегда что-то мелькает такое, а, чувствуете, да? Размыкает, о, всегда. Вот это легкое. А когда уже подчеркнуто, о, ну тогда ясно, это густое. Понятно, да? Вот, это придыхание всегда ставится перед гласными. Когда начинается слово, только в начале слова, когда с гласным. А вот эти черточки... Еще дополнительные – это ударение, акценты. Бывает острое ударение, ну то, что и во французском сохранилось, accent aigu, ударение острое, да? Бывает тупое, то, что и во французском сохранилось, как accent grave, ударение тупое. И бывает так называемое облеченное ударение. Ну, во французском accent circonflexe, да? Облеченное, окружающее. Чем они отличаются друг от друга? Ну, я подробностей не буду говорить, скажу только об одной особенности этих ударений. Греческий язык относился раньше, во всяком случае, к языкам мелодическим. Сейчас ведь мелодических языков очень мало. Ну, из того, что я знаю, например, только китайский, да? Это там один и тот же слог пишет, который пишется разными иероглифами. Если он имеет разную мелодию, означает разные вещи. Например, можно сказать «ма», можно сказать «ма», можно сказать «ма», а можно «ма», да? Так-так. Это разные мелодии. Ну, вы слышали, китайский язык всегда звучит как птичье такое, да? Это мелодический язык. Конечно, это совершенно разные вещи. Вот. То же самое было в греческом. У них было, помимо ударений, это ударный слог, но ударный слог всегда мелодически оформлялся. Например, вот это «а», или вот здесь «стерго», так вот они, да? Или «сторге», да? Вот это вот кверху ударение идет. Это называется острое ударение. Если так вот ударение, это вниз, обычно в конце слова бывает. А. А так, это вот как у китайца. А. Вверх-вниз. Это было важно при чтении, при пении. Да? Вот. Ну ладно. Это я просто объяснил уже такую элементарную филологические вещи. Итак, сторге означает родственные отношения, любовь в родственных отношениях. Затем, такое слово, как филео. Филео, отсюда филия, любовь как дружба. дружба. Филия – это любовь как дружба. Уже не зависящая от родственных отношений, это какое-то притяжение к человеку вот, по каким-то иным соображениям. Вот. Причем филия, она может быть без эроса, а может там эрос присутствует, да? Дружеское отношение с чувственным еще элементом. И, наконец, то, что вот в Новом Завете встречается чаще всего – агапе. Агапе. У нас переводится, ну, у нас все это переводится «любить» и «любовь». Отсюда агапао – глагол, отсюда агапе.
Это что значит?
Ну, тоже «любить».
Не, ну, понятно, как?
Ну, сейчас. Вот, а это вот основное, это вот то, что вот называется христианская любовь, то, что вот Бог есть любовь и так далее, вот любовь, ну, то, что у нас в Новом Завете встречается. Ага, полюбите друг друга, вот, кто не любит ближнего, то, значит, Бога не любит и так далее. Вот все это агапы. Слово это имеет довольно сложную историю. Первоначально агапа означала супружескую любовь. Первоначально. Это супружеская тесная связь, супружеская любовь. Позднее, поскольку супружество, семья, семейные узы, это все-таки общественные, социальные узы, так или иначе, двое становятся одним, да, то агапа перешло в сферу социальности, стало означать, ну, всегда имеет оттенок социального. Это любовь в социальном плане имеет общественное значение. Причем это вовсе не включает в себя эрос или сторге или филео, но и не включает и не исключает. Агапа может быть связана и с эротикой, а может быть не связана. То же самое с дружбой, а может быть не связана. Это любовь между людьми, объединенными тесный круг единомышленников, в нечто общее, ну, в частности, например, в тело Христово, да, что-то объединяет людей так, что они уважительно относятся друг к другу, воспринимают чужие беды как свои собственные, чужую радость как свою собственную. Причем вот такое отношение, любовь ко врагам, предположим, это тоже ведь имеет общественное значение, любовь к другому человеку. Не обязательно дружеское, но уважительное отношение, принятие как самого себя, скорбь по поводу там, несчастья этого человека, радость по поводу радости. Причем ведь такая любовь, агапа, она не может быть вызвана произвольно, она не является плодом инстинктов. Врага, например, ведь надо ненавидеть. Ну, инстинкт нам подсказывает, что от врага надо либо бежать, это лучше всего бежать, ну, похуже там вступить в драку, да, и победить. Это нам подсказывает наша грешная природа. Но Иисус Христос говорит, любите врагов своих. Это сверхприродное. Это что-то выходящее за пределы человеческой грешной природы. Любовь невозможно в себе никак вызвать, вот эту агапу уже в христианском смысле. Я не могу сказать, ну, люби его. Как я его буду любить, если я его терпеть не могу? Ну, как я могу его полюбить? Да, если не любится. Вот. Или я дам себе слово, что с завтрашнего дня я буду его любить. Но это же бред. Любовь, поэтому апостол Павел относит, а он первый, относит любовь не к естественным свойствам человека, а к дарам Святого Духа. Вот если тебе дано это от Бога, только тогда ты будешь любить. Это дар свыше. В естественном состоянии человек просто так полюбить не может. Понятно, да? Вот это сверхъестественная любовь. Поэтому нельзя сказать «любите друг друга». Это можно сказать только в христианском обществе, подразумевая то, что вы веруете в Бога, вы исполнены Духа Святого в крещении, поэтому вам просто необходимо. Да? Агапате, любите. Флоренский, например, в конце своего «Столпа и утверждение истины» приводит пример замечательный в использовании этого слова в конце Евангелия от Иоанна, в 21 главе. Там происходит разговор воскресшего Иисуса Христа с Иоанном, вернее, с Симоном Петром, простите. Он говорит: «Симон Иоанн, любишь ли ты меня?» Вот. А Петр говорит ему: «Так, Господи, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Иоанн, любишь ли ты меня?» А Петр говорит ему: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». «Паси овец моих». В третий раз: «Симон Иоанн, любишь ли ты меня?» А Петр опечалился, вот, что Иисус спросил его: «Любишь ли ты меня?» Говорит ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Там по-русски все «люблю, люблю, люблю». Ну и, конечно, мы связываем это не без оснований с троекратным отречением Петра и с троекратным утверждением его любви. Но там есть еще одна тонкость. Дело в том, что первый раз Иисус спрашивает Петра: «Агапасме», то есть «любишь ли ты, уважаешь ли ты меня?» Вот «любишь ли ты меня по-христиански?» Да? Вот именно это спрашивает. А Петр ему отвечает: «Филосе», то есть «ты же мой друг, я готов за тебя жизнь отдать», да? А Иисус его второй раз спрашивает: «Я же тебя не спрашиваю, друг ли ты мне, ты же только что меня предал. Я тебя спрашиваю: агапас, агапасме, то есть ты относишься ли ко мне вот так, как должно, по-божески, по-христиански?» А Петр не понимает снова и говорит ему: «Да ты же знаешь, что я филосе, что я тебе друг, да, я люблю тебя вот в этом смысле». И тут уже Иисус, передразнивая Петра и переспрашивая: «Как ты друг мне, филисме?» Третий раз он уже изменяет глагол, да? Первый раз он спрашивает «агапасме», второй раз «агапасме», а третий: «Как ты филисме?» И вот тогда-то уже до Петра доходит. И он тогда-то он опечалился, что он его в третий раз спросил: ты друг ли ты мне?» И он с сожалением и в то же самое время с надеждой и говорит: «Ну, ты же знаешь все-таки, что я остаюсь другом тебе, да? Вот несмотря ни на что, филис, да, филосы». Даже там вот такая игра этими глаголами происходит. Это интересно. Но это мы с вами отступили. Вернемся к сидящему на престоле, который 7 раз повторяется. Итак, перед Иоанном открываются двери небесные, он поднимается в духе туда и видит на престоле сидящего вокруг него радугу, подобную смарагду. То есть Бог описывается в терминах славы, а не в облике своем каком-то конкретном, не в определении. И само понятие «сидящий» тоже исключает какое-то определение. Там все-таки это было сущий, несущий, альфа и омега, а здесь вообще ну просто вот сидящий и все, сидящий. И слава вокруг. И вокруг престола, ну а дальше описываются еще элементы вот божественного присутствия, уже небесного, да, идет литургия небесная, там Царство Божие на небе, это первое, что видит Иоанн. Вокруг престола 24 престола, на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Ну, ясное дело, что этот круг существ вокруг престола — это ангельский круг, достаточно близкий к престолу. Это 24 ангела-хранителя всего человечества. 12 ветхозаветного человечества, 12 новозаветного. Понятно, по числу колен и по числу апостолов. Символика. Старцами они названы, эти ангелы в белых одеждах, которые посылаются время от времени Богом туда сообщать Иоанну что-нибудь. Что значит старец по-гречески? Ну, у нас ведь слово «старец» вызывает немедленно ассоциацию со стариком, седовласым, там, беззубым и там, бородатым. Вот. Старец-то, старцы. Старец по-гречески будет «пресвитер». Слышали такое слово? «Пресбитерос». Что означает просто «старейшина», «староста». По латыни, если вы на латинский переведете «пресвитер», как по латыни будет? Старый пресвит будет «сенус», значит «пресвитерос» будет «сенатор». То есть это божественный сенат. Сенатор — это старец, старейшина, да, старейшина. Вот, староста сената. Божественный сенат окружает 24. А дальше кто еще? А, да, у них белая одежда, ну, символ святости ангельской, и на головах у них венцы, вот эти короны. Причем дальше сказано, что они полагают свои венцы перед престолом. То есть это венец – символ власти, но это власть не их собственная. Они снимают свои венцы и полагают перед престолом. То есть это власть делегированная, ибо полнота власти принадлежит только Богу. Им власть дана от Бога. А дальше описывается еще более близкий круг, да? Да, и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Это очень интересный символ, ведь смотрите, стеклянное море, кристаллическое море, хрустальное, буквально хрусталь, да? Море в Библии всегда символ погибели, это символ бездны, символ потопа. Море на небе, никакой погибели нет, там море стеклянное. Море – это символ зла, но там зло усмирено, по нему можно бегать и ходить, оно стеклянное. Это здесь, на земле, море существует. Правда, Бог сказал, что он больше не будет посылать потоп на землю, но потенциально зло есть, и мы его всегда ощущаем. Мы как бы удерживаемся десницей Божией над бездной, над морем. Оно здесь бушует вокруг нас, море. А на небе его нет, оно усмирено, оно стеклянное. Дальше смотрим. Что же, посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Ну, такой астрологический древний символ. Очи – это, конечно, звезды. Имеется в виду звездные скопления, вот эти созвездия астрологические. Вот они, самый ближний круг. Здесь где-то около престола, вокруг него четыре животных. Образы взяты, естественно, из пророческих откровений из книги Иезекииля. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человека, четвертое животное подобно орлу летящему. Конечно, Иоанн берет ведь свои символы из Ветхого Завета, в данном случае из Иезекииля, там херувимы так описываются, как четыре разных животных, вот этих орел, телец, лев и животное с лицом человека. Но к Иезекиилю это попало из вавилонской астрологии, конечно, потому что в Вавилоне четыре определяющих созвездия было, четыре знака зодиака. Это лев, телец, орел и скорпион с лицом человека. Вот они попали к Иезекиилю. Ну, Иоанн, конечно, уже не думает о Вавилоне, об астрологии, он просто берет это из Ветхого Завета. Это ангелы-хранители всего бытия, ибо четыре – это число всего космоса, всей Вселенной, всего бытия. Вот. Значит, ближе всего к престолу эти ангелы-хранители бытия, затем ангелы-хранители всего человечества, и дальше круги расширяются, и вот все они, значит, участвует в словословии. Вот так описывается нам этот сидящий на престоле в окружении своих ближайших помощников, серафимов, херувимов. И четвертая глава, описывающая литургию, все они взывают «свят, свят, свят» и так далее, и поют «славу Богу! Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». А почему он достоин? «Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». То есть это словословие Богу-творцу. На этом кончается четвертая глава. В четвертой главе, собственно, нет никакого элемента христианства. Здесь она могла возникнуть и в рамках иудейства, и в рамках ислама. Ну, гимн Богу-творцу. Христианство появляется только с пятой главы, где рядом на престоле с сидящим появляется вот этот агнец или лев, да, лев. Агнец. Вот таков сидящий на престоле. Ну вот, пожалуй, на этом мы закончим обзор имени Божьего в Новом Завете и перейдем к совсем другой теме. Если мы до сих пор разбирали все-таки теологическую тему, учение о Боге, которое отражено в его имени, то теперь перейдем к учению о человеке, к антропологии. Библейская антропология. Ну, начало библейской антропологии, классическое начало, положено в двух первых главах книги «Бытия», рассказы о сотворении мира. Прежде всего, это вторая глава, если я не ошибаюсь, седьмой стих. «И сотворил Бог Адама из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал Адам душою живою». Вот этот стих является классическим местом библейской антропологии. Конечно, с ним надо чуть-чуть разобраться. В принципе, он переведен неплохо. «Сотворил Бог Адама». Слово «Адам» у нас воспринимается как имя собственное в данном случае. Но ведь «Адам» — это еврейское слово, которое означает просто «человек». «Сотворил Бог человека». Адам. Адам и есть человек. Дальше. «Он сотворил его из», у нас переведено, «праха земного», а по-еврейски «и сотворил Бог», «бара Элохим», «Адам», и дальше «из Адама». Бог, ну, игра слов, конечно. «Адама» означает «пахотная земля». То есть вот из почвы сотворил Бог человека. Даже слово «человека» происходит от слова «почва» или наоборот. Это одно и то же почти слово. И это говорит о том, что человек по своему бытию, он земное существо, он весь из праха земного. И все, что из праха, в принципе, должно в прах и вернуться. «Земля еси и в землю отыдеши», как говорится в молитве за упокойный в церкви. А дальше сказано следующее. «И вдунул в лицо его дыхание жизни». Если буквально переводить с еврейского, «и стал дышать в ноздри его дуновением жизни». Для древнего человека жизнь, как и для нас тоже, представляет собой загадку, откуда это самодвижение материального объекта, откуда это вот движение. Ведь камень не дышит, а вот человек, ну чем он отличается, а вот он дышит почему-то. Откуда это? Для древнего было непонятно. Прежде всего обращали внимание на движение груди, движение ребер, да, вот дыхание. При этом происходит... Воздух качается как бы через ноздри и стал... Почему? Это такое впечатление, будто кто-то подключает сюда насосик и постоянно движет этим насосиком, постоянно вдыхает что-то такое. От этого грудная клетка расширяется и сжимается. Вот это элементарное представление о жизни у библейского древнего человека. То есть Бог начинает накачивать в ноздри его, как там буквально сказано, своим дуновением. Бог дышит в него, фу-фу. И до тех пор, пока Бог дышит, человек живет, то есть он в своей жизненности, в своем дыхании полностью привязан к Богу. А как сказано в одном из псалмов, «отмеши дух твой, и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего, и созиждутся, и обновляешь лице земли». Да? То есть до тех пор, пока Бог дышит в человека, до тех пор человек живет. «И стал человек душою живою». Нефеш, нефеш. Нефеш, то, что у нас переводится «душа», греческая «психи». В Библии нефеш – это буквально дышащее существо, это дыхание и есть. Ну, у нас слово «душа», «дух», «дыхание» тоже имеет один корень, одно происхождение. Да? Вот. Дыхание живое. Слово «нефеш» обозначает жизненную силу или жизнь как таковую в человеке. То есть человек как полностью привязан к земле, Но как живое существо в своей жизни он полностью зависит от Бога. Вот это два полюса зависимости определяют жизнь человека на земле. Но ведь и комар дышит, и корова дышит. Они же тоже души живые в Библии, да? Так же ведь душами живыми называются и все животными. Они же тоже дышат. У них же тоже душа, то есть дыхание. А чем же отличается человек от коровы или от комара, от таракана? Да тем, что об этом говорится уже в первой главе, в этом гимне творению в шестодневе, где говорится о том, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию. Человек сотворен, животные не сотворены по образу Божию, а человек сотворен по образу. Что под этим имеется в виду? Да тем, что человек в чем-то похож на Бога, он отражение Бога. А в чем? Для этого надо разобраться в том, чем же Бог отличается от всего прочего, что составляет, собственно, вот, так сказать, особенность Бога. Да, во-первых, он творец. Он творец, вот именно, что он творец, а не тварь. Чем отличается он от творения, от тваря? Да тем, что Бог творец, а все остальное тварь. Вот этим и отличается. То есть Бог свободен, а все остальное зависимо, не свободно, зависит хотя бы от Бога. Вот свобода, свобода – это то, что отличает Бога, что и выражено в его имени. Я буду с вами такой, какой я буду с вами, а не такой, каким вы меня захотите. Свобода. Вот этот отблеск свободы только на человеке. Уже древние как-то откровением божественным заметили, что ни у комара, ни у коровы, ни у белки этой свободы нет, которая есть в человеке. В человек есть образ Божий, он похож на Бога. Он может быть наместником Бога на земле. И, конечно, человек из праха земного, тем более после грехопадения, он почти полностью утратил свою свободу. Но все-таки она в нем хотя бы отчасти сохранилась. Вот это то, что уже позднее в христианском богословии стали называть свобода воли человека. То, чего нет у животного, то, что отличает человека от животного, это наличие свободы. Поэтому мы не говорим, Библия не говорит о том, что человек есть Бог, а говорит о том, что человек есть образ Божий. Вот как в зеркале, например, не я там, а всего лишь мой образ. А я – это я. А там вот то, что в зеркале, это кардинально отличается от меня. Это образ. Ну вот об этом же ведь речь. Человек есть образ Божий. Более того, после грехопадения этот образ очень сильно затемнен, и человек со всех сторон ограничен. Он ограничен в своем пространстве, в своем времени, в своей ментальности, в своей генетике. Ну, любой микроб может положить конец человеческому существованию и так далее, и так далее. Я хочу, но не могу. Что толку в моей свободе, моего желания, если я не могу ее реализовать? У человека нет свободы настоящей. Что-то может делать, но очень малое, ограниченное. И все-таки в отношении свободы человек радикально отличается не только от Бога, но и радикально отличается от животных. Белка не может захотеть не собирать орешки на зиму. Птичка не может захотеть не видеть гнездышко. Это у нее положено в ее генетике. Она поступает, всякое животное поступает по инстинктам и по рефлексам, условным, безусловно. Вот человек тоже живет по инстинктам и по рефлексам, но кроме этого у него есть еще что-то противоречащее его инстинктам и рефлексам, что-то противоречащее его животной природе. Например, вот наступило время урожая, пора выходить в поле и пожинать плоды. А Ваня, напившись водки, ляжет на печке и скажет: «Никуда не пойду». Как не пойдешь? Ты же будешь голодать. Вот белка-то собирает орешки на зиму. А вот ты же будешь голодать, и семья твоя тоже. А плевать я хотел, не пойду, и все. Вот не пойду. Против природы, против инстинктов он будет делать вот то, что ему заблагорассудится. Как говорил Достоевский в «Записках из подполья», там такой его главный герой, говорит следующее. вот современная наука нам доказала, то есть доказала наука, наука доказала, что все кругом движется по законам природы, и человеческое общество тоже, и экономика тоже. Так что в конце концов это развитие приведет ко всеобщему блаженству и благополучию на Земле. Так что люди будут купаться в этом блаженстве, как в шампанском, пускать наверх пузыри, есть пряники и мечтать о непрекращении всемирной истории. А я вот вам возьму, да в этом вашем самом блаженстве пакость сделаю. Только для того, чтобы доказать, что я человек, образ Божий, а не фортепианная клавиша, по которой играют законы природы. Это, конечно, гениальные слова. Вот здесь выражено, вот, что означает образ Божий в человеке. Это стремление к свободе. Конечно, не наличие свободы, а стремление к свободе. Человек хочет быть обоженным, но ему это не удается. Вот, конечно, это составляет сущность антропологии в Ветхом Завете. Но теперь перейдем, Ветхий Завет не дает нам такой подробной антропологической картины, равно как и Новый Завет не дает нам антропологии как научной системы, но все-таки какие-то представления о человеке мы находим и там, и там. Нам интереснее новозаветная антропология. А здесь прежде всего надо обратить внимание, конечно, на наиболее теоретизирующего автора Нового Завета, это на апостола Павла. Тем более, что антропологию в посланиях апостола Павла наиболее тщательно изучена экзегетикой. Мы выделим лишь только основные моменты в этой антропологии, которые нам иногда могут показаться весьма необычными и отличными от наших традиционных представлений о человеке. Не все традиционное соответствует, скажем, библейской традиции. Ну, мы знаем то великое влияние, которое на богословие, на философию, точнее, на богословие, на библеистику оказала древнегреческая философия. Прежде всего, со стороны так называемого идеализма Платона. Ну, различные формы принимало идеалистическое учение у Платона, у Аристотеля это разные вещи, но тем не менее идеализм как-то был превалирующим моментом в философском мышлении древнего человека эллинистического окружения библейского мира. Вот начиная с 70-го года, первого столетия, когда Иерусалим был разрушен Титом, и евреи были изгнаны из Палестины вместе со всеми христианами, которые там были, и рассеяны по лицу тогдашней Римской империи, иудео-христианский элемент постепенно исчезает из церкви. И уже к концу первого века только единицы какие-то, то здесь, то там, иудеев остаются христианами, а потом и полностью почти исчезают. Да? Вы знаете, что и до сих пор иудеи не так уж часто становятся христианами. А вот языко-христианский элемент все усиливается и усиливается. Но когда в церковь стали входить массы греков, римлян, и для них библейский мир, мир библейских представлений был чужим миром, конечно. Для них гораздо более родным миром был свой эллинистический мир. И поэтому именно эллинизм, именно философия и мировоззрение эллинизма стали определяющим при формировании христианского богословия. Мы до сих пор живем в мире эллинизированном, благодаря тому, что центр тяжести уже во втором веке, центр тяжести христианства из Палестины переместился в эллинистический, греческий, грекоязычный мир. А для этого мира с глубокой древности был характерен дуализм, дуалистический взгляд на мир и на человека в мире. Что это значит?
Конечно, дуализм существовал в разных вариантах, но, условно говоря, дуализм, антропологический дуализм, можно охарактеризовать древней, приписываемой чуть ли не Гераклиту, поговоркой, которая была очень популярна в Греции, ну, собственно, всем известна. Поговорка следующая. «Сома-сема» — «тело-гроб». «Тело-гроб». Гроб чего? Гроб души, разумеется. Тело и душа, вот дуализм, да, человек анализируется, разделяется на тело и душу. Тело и душа мыслятся как две разные субстанции, разноприродные субстанции. Душа вечна, ее родина – мир идеальный, как там у Платона, да? У Платона Сократ, конечно, об этом рассуждает, что человек появляется тогда, когда искра Божия ниспадает на землю и воплощается здесь в материи, но всегда помнит о своей небесной родине и туда стремится. Это божественное, душа божественна. И иноприродна материи, она идеальна, а тело материально. Тело временно, душа вечна. Тело материальное является источником страданий, страстей души. И в задачу человека входит избавиться от этого тела. Ну, вот сбросить с себя его оковы, или, как греки говорили, обнажиться. Душа нагая после смерти человека устремляется обратно на свою небесную родину. И с этой точки зрения для греков представлялось нелепой, даже не просто смешной, а какой-то чудовищной и кощунственной мысль о телесном воскресении. Проповедь апостола Павла в Ареопаге в Афинах, помните, как он там им проповедовал, это Деяния 17 глава, а греки, стоявшие вокруг Павла, сначала его не слушали, потом кто-то говорит, давайте-ка послушаем, его на каких-то новых богах говорит. Но ведь Павел говорил о воскресении Иисуса. Какие-то новые боги. Какие? Ну, конечно, Иисус. Такое слово для грека непривычное, имя непривычное, восточное имя. А все восточное в ту эпоху было страшно популярным. С востока ведь идет свет. Индия, Вавилон, Палестина. Оттуда приходят истинные божества. Вот. Иисус, наверное, какой-то новый бог. А второй бог – это богиня Анастасия, воскресение Анастасия, да? Вот, значит, вот он говорит о богах, об Анастасии какой-то, об Иисусе, давайте-ка его послушаем. Но потом, когда они понимают, что он Анастасис понимает не как имя богини, а как восстание, то есть воскресение мертвых, телесное при этом, то они смеются над ним, говорят, иди, иди отсюда, послушаем тебя другой раз. Ну, хорошо еще, что не побили его, потому что для грека его речь – это пустая бессмыслица. Зачем, если мечта любого грека – это улететь на небо и никогда больше сюда не возвращаться в телесность? А он говорит, что вот вернуться телесно. Это все равно как представить себе, что в прошлом месяце вы похоронили свою бабушку или тетушку, а сегодня она звонит к вам в квартиру, открываете дверь, а там стоит она. Здрасте, я ваша тетя. Вот. Очень приятно. И для вас, и для нее. Но для грека это выглядело безумием. Безумием. И это отражено не только в книге Деяний, но мы видим, что и в 15 главе 1 послания Коринфянам все эти недоумения сохраняются даже в церкви христианской. Или в 5 главе, вот вчера здесь говорили, по-моему, о 5 главе 2 послания к Коринфянам, где
Павел говорит, вот вы говорите, что вы хотите обнажиться, раздеться. А я не хочу раздеться, я хочу еще больше одеться, не разоблачиться, а еще поверх облачиться. Да? Ну, то есть он постоянно спорит с этим платонизмом в церкви, с этим дуализмом, которого просто нет и в помине в Библии, и в помине нет нигде. Это чисто греческая мысль, дуализм. Потому что Библия говорит нам все время о монизме, а не о дуализме. То есть греки, слушавшие апостола Павла, и апостол Павел, выросший в библейской традиции, хотя знающий, конечно, и греческую традицию, они выросли в разных культурах, говорили на разных антропологических языках. И они просто пребывали в разных системах координат. Мы не хотим сказать о том, что одна система лучше, другая хуже. Одна и та же реальность может быть описана в разных системах координат. Но они были в разных системах. И при анализе библейских текстов мы не имеем права перемешивать эти системы. Мы должны понимать Павла в его системе. Но, к сожалению, начиная со второго века, слова одной системы стали пониматься совершенно иначе. Для Павла слово «тело» значило одно, а для греков оно значило совершенно другое. Ведь вот в чем дело. И вся дальнейшая христианская традиция пошла по пути ложной библейской интерпретации библейских текстов. Библия вся написана в библейском монизме, но слова-то остались те же. Слова воспринимаются уже теперь в координатах греческого дуализма. Если встречается слово «душа» в Библии, то она понимается в платоническом смысле, как что-то вылетающее из тела. Да? Ну, чего в Библии, конечно, нет. Если встречается слово «тело», то понимается, как мясо, кожа, там вот-вот, чего в Библии, конечно, нет. Слово-то осталось, но за этими словами стоят разные традиции совершенно.
Революция.
Во втором веке произошла революция, контрреволюция, как угодно называйте, но произошел сдвиг. Конечно, переход из одной системы координат в другую возможен, но для этого и служит герменевтика, как перевод из одной культуры в другую. Вот мы с вами вчера говорили, герменевтика – это перевод, лингвокультурный перевод. Вот там говорят «хлеб наш насущный», а мы будем говорить «рыбу нашу насущную». Это перевод понятий, перевод культурный, переход из одной системы координат культурной в другую. Он возможен, но он всегда требует тщательного обдумывания, проникновения в смысл, искусства и вдохновения, конечно. Герменевтика всегда искусство, вдохновенное искусство, что далеко не всегда бывает, ибо за герменевтикой часто отсутствует экзегетика, то есть понимание смысла. Переход из одной системы координат в другую возможен и необходим. Ну, всем нам это известно хотя бы из математики, да, но возьмем любую реальность, вот точка, вот какая-то реальность, да, вот, данность. Мы ее можем, скажем, определить в одной системе координат, двумя словами какими-то, ну, пусть точка не здесь будет, а где-нибудь вот здесь. Это x, это y, декартовая система координат, да, вот два слова определяют эту точку. Здесь это слово один, а здесь раз, два, а здесь слово три. То есть точка А определяется двумя словами – 1 и 3. Но та же самая точка, ведь может, та же самая реальность может быть описана в другой системе координат. Ну, скажем, в радиальной, да? Ну, вот сделаем радиальную систему координат. Так, здесь R и здесь угол альфа. Тоже два слова описывают эту точку. Угол и расстояние от центра. Да? Радиальная система обычно. Угол альфа здесь сколько? Ну, пусть это будет 60 градусов, а R пусть будет здесь 4. То есть здесь точка А описывается как 4 и 60. Если вы возьмете эти слова и переставите сюда, то получится совсем другую реальность. Нельзя слова одной системы без перевода в другую систему координат применять к другой системе координат. Ну, это понятно, это, по-моему, само собой разумеется. А вот, к сожалению, это было сделано. И вот с этим нам постоянно приходится сталкиваться. Мы уже говорили с вами об этой правде, праведности и так далее, и так далее. В антропологии это ужасно сказалось. Дальнейшая интерпретация библейских текстов в духе эллинистической антропологии очень прочно утвердилась в христианской догматике, господствует в ней до сих пор. Еще больше она утвердилась в народном сознании, мы иначе и думать почти не можем. Но для образованного и ученого человека, конечно, надо преодолеть эту природную ограниченность. Вот такой эллинистический, схематический анализ, что значит слово анализ? Разделение, расщепление, да? Анализ человека на две разные субстанции, взаимозависимые, взаимосвязанные, но разноприродные субстанции, идеальную душа и материальную тело, породили учение о дихотомии, то, чего нет в Библии, но это входит в христианскую догматику, дихотомия, да? Человек состоит из души и тела, дихотомия. Ну и трихотомия, как частный случай дихотомии, то есть человек состоит из трех частей, дух, душа и тело. Это все следствие эллинистического дуализма. Очень интересно обратить внимание на слова «диха» и «трихотомия». Это нам пригодится. Ну вот «дихотомия», да? «Дихо», ну, через черточку напишу для внятности. «Дихотомия», «дихотоме». Ну, «дихо» – двойное расчленение, разделение. «Томе» означает «деление». Делить. От глагола темно, я делю, темно. Делить. Отсюда томи, томия, деление. Ну, например, вам известно анатомия, да, анатомия. Расчленение, да, анатомия. Или мы вот идем куда-нибудь там в какой-то медицинский центр и делаем себе томографию, да, то есть делим, ну, знаете, что такое томограмма, томография, да, по кусочкам делим тело и изображаем его, да, то есть везде присутствует, или, например, слово атом, атомос, да, неделимое, атоме, неделение, да, а ведь отрицание всегда отрицание, да, неделимое, томе означает деление, это нам пригодится. Так вот, значит, именно эллинизм породил в христианстве дихотомию и трихотомию. И это эллинистическое учение о человеке, эта антропология, отразилось и в догматике, и в церковном фольклоре, в аскетической практике, в гимнографии, в поэзии, в литературе, вплоть до последнего времени, даже в столь далеком от религии учении, как психоанализ Зигмунда Фрейда, знаете Фрейд, да? Знаете. Вот, вспомните, он делит, конечно, он касается психики человека, он всегда говорил, что Павлову я оставляю там всю физику, а сам занимаюсь психикой, да, вот, но он человека представляет как вот, психику человеческую, делит на три части, да, помните какие? Нет, он делит человека на три части, эго, да, ну, ой, он по латыни, конечно, писал. Напишу по латыни. Эго.
Либидо.
Это я. Нет, либидо – это свойство. Человек делится на три части. Эго – я. Эго – это я. Да? Потом ид – оно. И суперэго. Сознание – я. Затем подсознание и... ну, так сказать, совесть, да, ну, сверхсознание, общественное сознание, которое владеет человеком. При этом ведь смотрите-ка, Фрейд, где он вывел это? На этом основано все научение о подсознании и сверхсознании, основано вся, весь психоанализ. Это базис, да? Камень краеугольный для Фрейда. Но ведь он впервые вводит эту троичность, эту трихотомию в своем учении «Я и оно», в книге «Я и оно», начало 20 века. И там он пишет, что он эту мифологему взял у Платона. Почему я о Платоне упомянул? У Платона в диалоге «Федр». В «Федре» Сократ беседует с там, своей рощице там, оливковой на берегу какого-то ручейка с мальчиком Федром, и вот они разговаривают на философские темы. Ну, разговаривают о человеке. И Сократ у Платона говорит Федру, что человек, его жизнь подобна вознице. Вот вознице, который сидит на коляске, какой-то колеснице, и управляет двумя конями, которые тащат эту коляску. Коляска едет по узенькой дороге. Здесь скала, здесь пропасть. А два этих коня следующие. Один черной масти, норовистый, злой, непослушный, так и норовит куда-то в сторону скакнуть. А второй белый, послушный, такой им легко управлять, он всегда стремится вывести. Так вот, возница, который управляет этими конями, ему трудно. Это эго, это человеческое «я». Черное, неподвластное и бунтующее этот конь – это ид, подсознание, где-то здесь сидящие инстинкты бурлящие, недоступные сознанию его власти. А суперэго – это совесть, это сознание долга в человеке, которое присутствует. Это белый конь. Да? Ну вот отсюда вся его и психология. То есть что я хочу сказать, что вот эта трихотомия или дихотомия, дуализм, он, конечно, пронизывает всю нашу европейскую культуру, начиная с античных времен. И, разумеется, отразился на наших библейских интерпретациях. Ну, теперь к Павлу вернемся. У апостола Павла фундаментальные антропологические понятия, суть следующая, ну, приблизительно, это тело, дух, плоть, совесть. Вот это основное. Ум и совесть. Тело, плоть, дух, ум, совесть. Но там есть некоторые другие антропологические понятия, которые менее значимы, такие как душа, затем сердце, что еще, внутренний человек, внешний человек, почки, почки. Ну, вот такие библейские понятия. Все послания апостола Павла, как мы знаем, обусловлены ситуацией, они ситуативны. И поэтому Павел не строит нигде какой-то системы, никакой научной антропологии, никакого феномена человека он не строит. И когда Павел говорит о человеке, он всегда человека рассматривает в отношении к Богу. И когда говорит о Боге, то не говорит о Боге в философских терминах, а говорит о Боге в отношении к человеку всегда. Поэтому антропология всегда теология, и теология всегда антропология. Они теснейшим образом переплетены. Ну и то, и другое, конечно, увенчивается христологией, поскольку это все-таки христианство. Вот отсутствие научной схемы у Павла отражается в очень свободном использовании различных антропологических терминов. И причина этой неоднозначности, свободы, которая нас может всегда вводить в заблуждение – потому что Павел одни и те же слова может использовать в разных смыслах. Причин такой неоднозначности несколько. Дело в том, что Павел происходил из какого города? Из города Тарса, из умеренно эллинизированной иудейской среды.
Он происходил из семейства фарисеев, да, иудеев, но все-таки это Тарс. Это же университетский город, большой, богатый, множество язычников, прекрасное знание греческого языка, возможно, учение даже в какой-то греческой школе. И поэтому язык послания апостола Павла греческий, а строй мысли не греческий, библейский, семитский. Затем, ведь Павел цитирует преимущественно септуагинту, то есть Библию на греческом языке. А в септуагинте, мы уже с вами это видели, одно и то же еврейское слово могло переводиться самыми разными греческими словами. Ведь греческий язык гораздо богаче еврейского. 300 тысяч слов в греческом словаре, 10 тысяч в еврейском словаре. И, например, такое замечательное библейское слово, как слово «басар», которое означает человека в его немощи, в его слабости, в его отличии от Бога, человек в его земном существовании, человек в его немощи и слабости, переводится в септуагинте в разных книгах, в разных местах даже одной и той же книги разными словами. В одних местах это слово «басар» переводится как «сома», то есть «тело», а в других местах как «саркс», то есть плоть. Но мы должны помнить, сома и сарк все-таки в греческом языке – это разные вещи. Во-первых, ну вот так вот получилось, что они переводят одно и то же слово, потому что это близкие понятия друг к другу, а в некоторых головах даже тождественные. Но мы должны помнить при чтении Ветхого Завета, что когда нам встречается слово «тело» в русском переводе, или в греческом, или в английском, или в китайском. Когда нам встречается слово «тело», когда встречается слово «плоть», то это одно и то же, потому что за ними стоит одно и то же еврейское «басар». А вот когда мы читаем Новый Завет, написанный уже изначально по-еврейски, вот тут-то дело усложняется. То есть, простите, по-гречески. Тут-то дело усложняется, потому что все-таки «сома» и «саркс» — это разные вещи. За ними иногда стоит «басар», а иногда нет. Ну, с этим мы будем разбираться. Короче говоря, вот такая неоднозначность возникает. Значит, по причине того, что у Павла было еврейское мышление при греческом языке, и, во-вторых, потому что еврейское слово могло переводиться разными греческими словами. Кроме того, ведь Павел был иногда рассуждал как строгий богослов, вдумчивый, а иногда мог использовать и обычные понятия, там, говорить языком просто плебса, публики окружающей, да, то есть не терминологически. И это тоже присутствует. Поэтому каждый раз мы должны очень тщательно, экзегетически исследовать каждый конкретный случай. Для этого и существует экзегетика.